Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, сегодня 25 апреля, это Радио НВ. Начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Как видите, я нахожусь сегодня не у себя дома и не в студии, я в командировке во Львове, тут прекрасный солнечный день, но из-за того, что условия походные, я заранее прошу прощения, если будут какие-то накладки в нашем сегодняшнем эфире. Ну и давайте приступим. Главная тема – это, конечно, продолжающиеся усилия американского руководства, да и не только его, в смысле попыток привести войну, которую Россия начала против Украины, к завершению. То есть вот эти попытки урегулировать, они продолжаются, и на самом деле они начали приносить вроде бы какие-то плоды. И об этом говорю не я, об этом говорит человек-легенда американской политической журналистики Дэвид Игнатиус. Этому человеку почти 75 лет, в мае у него будет день рождения. Это ветеран политической журналистики, политической аналитики американской. Это человек-легенда, мудрец, пророк, оракул города Вашингтона, его окрестности, называйте как хотите. Это такой, знаете, бесстрастный и беспристрастный человек, знающий все про всех, способный видеть будущее и так далее и тому подобное, знающий вообще все самые маленькие детали того, что происходит в Вашингтоне, в американской столице, в ее политике. Таких, как он, на самом деле, людей в США даже очень мало. Может быть, еще только Боб Вудвард может с ним сравниться и по опыту, и по, так сказать, тому влиянию, которое он имеет на американскую политическую арену, но Боб Вудвард все-таки больше журналист-расследователь, а Игнатиус – это аналитик. Так вот, Игнатиус сегодня выпустил в газете «Вашингтон-Пост» колонку с заголовком «Неужели Трамп нашел путь к установлению мира в Украине?» Это вот так звучит заголовок этой статьи. Конечно, сразу интересно, потому что Игнатиус пишет не то чтобы сильно часто. Он колумнист, но его колонки всегда предваряют очень большая работа по сбору информации, по ее анализу и так далее. То есть это такой человек, который пишет редко, но метко. Так вот, он пишет, что сейчас до него со всех сторон, до Игнатиуса, начали доноситься голоса, сигналы, какие-то слухи и шепот о том, что начало некоторое движение в направлении подписания перемирия. И это движение, эти шаги, эти какие-то жесты в этом направлении, они, в общем, уже достаточно существенные. То есть, это не просто так ля-ля-ля. Основа любого соглашения, по словам Игнатиуса, основой любого мирного соглашения по Украине будет принцип «земля в обмен на мир». То есть, Российская Федерация получит контроль над оккупированной территорией, и в обмен на это она остановит войну над оккупированной украинской территорией, естественно. Конечно, это звучит не очень справедливо, но вот как пишет Игнатиус, это основа любых видов соглашений, которые сейчас рассматриваются. Вопрос весь состоит в том, насколько я понимаю, насколько глубоким и сильным будет этот самый контроль. Так, в нынешней редакции того, что сейчас предлагается и того, что сейчас рассматривается, выглядит она следующим образом, по словам, опять же, автора этого. Соединенные Штаты признают российский суверенитет над Крымом, но Украина не будет признавать российский суверенитет над оккупированным полуостровом. В том, это первое. В том, что касается гарантии безопасности. Украина не получит приглашение на вступление в НАТО и, видимо, не будет принята в этот альянс в ближайшей какой-то обозримой перспективе. Однако Украина сможет сохранить в своей конституции запись о своем стремлении в НАТО. То есть, раньше Россия настаивала на том, чтобы была эта статья из украинской конституции убрана, чтобы она была аннулирована, чтобы Украина даже на таком декларативном уровне отказалась от стремления принять, то есть войти в НАТО, но сейчас вроде как россияне перестали выдвигать это требование. То есть в Конституции это может сохраниться, соответственно, после смерти Путина, после изменения политического строя в России или чего-нибудь еще, в общем, Украина получит возможность, вероятнее всего, в НАТО все-таки вступить. Дальше. Россия согласится с правом Украины на мощные гарантии безопасности. Это в кавычках взято. Что такое мощные гарантии безопасности? Игнатиус говорит, что напрямую не указывается, что имеется в виду. Однако все стороны, участвующие в переговорах, подразумевают, что под мощными гарантиями безопасности Украине имеется в виду развертывание западных, в первую очередь европейских войск на территории Украины. Скорее всего, не на линии фронта, где-то в крупных городах, но в любом случае европейские войска должны оказаться на украинской территории и таким образом быть гарантом от непродолжения российского наступления, непродолжения российского вторжения. Прежнее российское требование о, соответственно, демилитаризованной и внеблоковой нейтральной Украине из соглашения удалено. То есть Россия больше не требует, чтобы Украина осталась полностью безоружной и чтобы она... И чтобы на ее территории не было никаких иностранных войск. То есть, это вроде как Россия от этого отъехала. Дальше, ключевой вопрос, как пишет Игнатиус, для европейцев, и для Украины в значительной степени, да и, в общем, для россиян, как именно американцы будут гарантировать безопасность Украины и своих европейских партнеров, которые разместят свои войска на украинской территории. То есть, условно говоря, вступятся ли американцы за европейцев, если Россия начнет их бомбить на территории Украины? Европейские партнеры, те люди те дипломаты, те военные, которые знакомы с ситуацией, которые знают Игнатиуса, они ему сказали, что они сейчас ожидают от США предоставления того, что Америка будет предоставлять Украине разведданные в любом случае. То есть, как бы ни сложилось дальнейшее соглашение, как бы не были устроены отношения между США и Европой, США и Россией, США и Украиной в будущем, что в любом случае будет в них некая константа, и эта константа – это предоставление американских разведывательных данных Украине. Для чего это делается? Да для того, чтобы дать возможность и европейцам, и украинцам заранее знать о подготовке потенциального повторного российского вторжения, большого вторжения в Украину. То есть, если, условно говоря, американцы говорят, мы готовы вам обеспечить, готовы вас обеспечить информацией, там, типа, за несколько месяцев вы точно будете знать, что россияне планируют очередную какую-то заваруху, планируют очередное нападение, мы вас этой информацией обеспечим. И вот сейчас американцы на такие гарантии согласны, вот так они готовы поучаствовать. Но европейцы на самом деле хотят получить твердые гарантии, как опять же Игнатиус пишет, это сейчас все я его, так сказать, пересказываю статью, его колонку, он пишет, что европейцы хотят получить твердые гарантии США о поддержке их контингента в Украине в случае российского нападения, имеется в виду военной поддержки. То есть, условно говоря, там где-то сидят английские солдаты, отстреливаются от наседающих на них там россиян, и в этот момент, как англичане хотели бы, чтобы могла прилететь американская авиация и разбомбить наступающих россиян. Вот чего, вот они хотели бы такого участия, такой помощи от США. То есть они говорят, да, нам американские войска не нужны на поле боя, мы типа сами разберемся, но хотелось бы, чтобы авиационная поддержка, разведывательная информация, чтобы логистическая поддержка у нас со стороны США все-таки присутствовала, потому что как-никак мы партнеры, союзники по НАТО и всякое такое. Американцы пока не очень хотят это предоставлять, насколько я понимаю. Американцы на данный момент в это соглашение не готовы вписывать подобного рода гарантии со своей стороны, что, как пишет Игнатиус, уже привело к тому, что сами европейцы стали говорить, ну, мы не знаем, мы не уверены, что мы на таких условиях тогда без американской поддержки готовы разместить свои войска на украинской территории. И вы слышали, наверное, вчера газета, по-моему, Times сообщила, что Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, уже не уверен в том, что он позволит своим войскам, британским войскам, разместиться на украинской территории, потому что он готов на такое размещение только при гарантиях поддержки этих войск со стороны США. Если таких гарантий не будет, то как бы и войск тоже не будет. В общем, тут этот вопрос еще предстоит проработать. Тут еще пока не очень понятно. Но Игнатиус пишет, что на недавней встрече высокопоставленных дипломатов в Лондоне европейские представители как бы специально попросили американцев уточнить несколько моментов в плане, собственно, урегулирования, который был предоставлен Дональдом Трампом. Вот одно из их требований звучит так. Там несколько требований. Одно звучит так, что первое. Они хотят вписать в это соглашение, будущее соглашение о перемирии или о заключении мира, которое будет подписывать там, Украина, Россия, наверняка Америка и Европа тоже будут подписывать, ставить свои подписи. Так вот, они хотят, чтобы в этом соглашении была четко прописана возможность вступления Украины в Европейский Союз. То есть, с НАТО как бы понятно, НАТО этот вопрос откладывается и сейчас на повестке дня не стоит, с этим как бы все плюс-минус согласны. А вот насчет Европейского Союза европейцы хотят, сами европейцы хотят, чтобы было там вписано в этом соглашении возможность вступления Украины в ЕС. Также европейцы попросили на этой встрече в Лондоне США более четко артикулировать в этом проекте соглашения готовность поддержки европейских войск, размещенных на территории Украины. Это вот то, о чем я говорил. То есть европейцы говорят, мы пока не можем порешить, мы согласны на это или не согласны, потому что если не будет никакой американской поддержки, то нам типа очень страшно. Ну и третье, о чем попросили европейцы, это более четко прочертить будущую линию разграничения между двумя странами. То есть понимать вообще, где пройдет вот та самая линия, которая будет границей, видимо, или чем-то типа границы на ближайшие, там, наверное, некоторые годы, а может даже десятилетия. То есть по каким конкретным населенным пунктам, местностям и так далее. Потому что не очень понятно, что там будет с Харьковской областью, будет ли она полностью освобождена, или будет все-таки останется ее часть под российской оккупацией. Не очень понятно, что будет с Белгородской и Курской областями, которые, части которых сейчас находятся под украинским контролем и так далее. То есть там еще возникают вопросики разные, и, соответственно, европейцы просят американцев это все прояснить. Ну и сейчас и американские дипломаты, и европейские дипломаты, с которыми разговаривал на эту тему Игнатиус, говорят, что эти вопросы как бы сложные, они не, там есть о чем разговаривать, но в общем они говорят, и те, и другие согласны с тем, что эти вопросы решаемые в рамках обычной нормальной дипломатии, вот как мы ее знаем. То есть тут не нужно каких-то экстраординарных мер, участия лидеров государств и так далее. То есть все вот эти вопросы, они в большей технической степени, большей степени технические, чем политические. И в общем их могут дипломаты там как-то не самого высокого даже уровня сесть, обсудить и прийти к какому-то более-менее нормальному согласию, которое всех устроит, ну или не устроит. Почему? Потому что любое соглашение всегда, конечно, кто-то вынужден в чем-то уступить. Так вот. Дипломаты эти, с которыми говорил Игнатиус, сказали, что они испытывают некоторый оптимизм насчет потенциальных итогов этого диалога. Ну, в общем, имеется в виду, что как бы мы идем в нужном направлении, и движение есть. То есть нет, не буксует вся эта история, процесс не остановился, мы идем, мы продолжаем движение, и это движение позитивно. Переговоры, которые в среду прошли в Лондоне, может быть, помните, многие наблюдатели написали, что это провал переговоров, что это срыв переговорного процесса просто из-за того, что на эти переговоры не приехал Марко Рубио, госсекретарь США, который не поехал туда после заявления Владимира Зеленского о том, что Украина никогда не подпишется под соглашением, в котором будет даже намек на признание Крыма Российской Федерации. Так вот, по информации Игнатиуса, эти переговоры, которые все объявили, ну не все, многие объявили провальными, они на самом деле хорошо закончились, позитивно закончились. Он говорит, что там много чего выработалось, каких-то решений, каких-то технических моментов, которые до этого были как бы не до конца проговорены и так далее. А на самом деле там все достаточно успешно прошло. И западные представители, особенно военные, сейчас, правда, как бы говорят, что мы это все договариваемся, но есть момент, что называется. Вне зависимости от итогов переговоров, вне зависимости от того, будет заключено соглашение или не будет заключено соглашение, они проецируют ситуацию на себя и говорят, что Россия все равно не перестанет представлять собой стратегическую угрозу для стран Запада, чего, кстати, по их словам, не вполне осознает Трамп и его дипломатическая команда. Они думают, что с Россией можно вести дела и с Россией можно вести бизнес, но военные и дипломаты кадровые говорят, что Россия реально опасна просто для Запада, и это надо учитывать при заключении любого соглашения в дальнейшем. Вот Игнатиус приводит слова американского генерала Кристофера Каволли, который 3 еще апреля сказал, что несмотря на огромные потери на поле боя, Россия сейчас нанимает около 30 тысяч свежих наемников в месяц и производит 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. И, кстати, вот эти 250 тысяч – это втрое больше, чем все страны НАТО производят снарядов вместе взятые в месяц. То есть он говорит, что Россия продолжает создавать огромную армию. И эта армия раздувается, она становится все больше и больше. Говорит, сейчас уже около 600 тысяч хорошо вооруженных солдат только на линии фронта, там за линией фронта еще есть какие-то там резервы, какие-то вспомогательные войска и так далее. Но вот именно на линии фронта он оценил количество россиян в 600 тысяч человек и сказал, что это в 2 с лишним раза больше, чем было в момент первоначального большого вторжения россиян в Украину в 2022 году. Имеется в виду, что он имеет, как я это понимаю, то, что Каволли говорит, что, собственно, сложно представить, что все эти войска, все эти снаряды просто будут лежать без дела в случае заключения перемирия с Украиной или даже мира с Украиной. Надо понимать, что вся эта гигантская как бы военная машина, которую россияне создают сейчас, и которую Путин сейчас вот накачивает, она же просто никуда не денется. Она куда-то ее пустят на что-то, как-то ее применят. И с этим надо жить, это надо понимать, надо учитывать. Вполне возможно, Путин попытается найти им еще какое-то применение, например, пойти войной на страны Балтии, о чем сейчас все чаще говорят. Его даже там Шойгу недавно заявлял, что ожидается война с Европой. Он говорит, европейцы ожидают войны с нами, а мы с ними. В общем, ля-ля-ля. Короче говоря, что нельзя исключать вариант, что действительно Россия, так сказать, не получив того, чего хотела в полной мере в Украине, она попытается напрыгнуть на страны Балтии и попытается, в частности, пробить вот этот Сувалкский коридор к Калининградской области из Беларуси. Ну и еще одна важная, это я так немножко отвлекся, но в принципе натовские вот эти все представители говорят, слушайте, но это все равно опасно, даже если мы сейчас заключим соглашение, все равно опасно сохраняется. Еще одна очень важная, самая, пожалуй, важная особенность всего этого переговорного процесса, о чем я хочу, вот это я прям хочу подчеркнуть, насколько это очень-очень-очень важно, то, о чем пишет Игнатиус. Смотрите, он говорит, что несмотря на заявления, которые были сделаны госсекретарем Марко Рубио, вице-президентом Джей Ди Венсом, да и самим Трампом, насчет того, что они готовы завершить переговоры по урегулированию украинского конфликта и заняться другими делами, если быстро не получится у них достичь перемирия в Украине, на самом деле это все не так. На самом деле американцы бросили огромные силы, сейчас дипломатические, команда Трампа бросила огромные силы на то, чтобы добиться прогресса в этом вопросе. То есть урегулирование российско-украинской войны с точки зрения команды Трампа – это приоритетная цель, важнейшая приоритетная цель. Они хотят на это потратить огромное количество ресурсов, огромное количество денег, огромное количество сил, средств и людей этим занимаются. И они, конечно, делают вид, что да, типа не очень-то и хотелось, это полная фигня. И команда Трампа заявляет, что мы, если там быстро не получится добиться какого-то серьезного результата, мы вообще над этим работать не будем, это не наша забота, это не наша война. Так как Трамп говорит, не я начинал эту войну, это не моя война, мне это вообще неинтересно, поэтому типа того, что если не получится, то и забудем, и плюнем, и разотрем, и вообще не будем обращать внимания на эту проблему. На самом деле все это блеф, на самом деле все это неправда, на самом деле нет, они очень-очень-очень хотят добиться позитивного результата. Как пишет Игнатиус, Трамп и его люди видят в завершении войны единственную для себя возможность добиться какого-то крупного успеха, какой-то победы. И которая, победа, могла бы перечеркнуть многочисленные фиаско нынешней администрации в других сферах. Прежде всего, разгромное поражение в тарифной войне против всего мира, вообще и в Китае в частности. Потому что в этой тарифной войне у Трампа полный швах, полный провал, полная катастрофа. И вот, на мой взгляд, это наблюдение является абсолютно ключевым во всей этой истории. Почему? Я уже довольно давно и упорно повторяю, что Дональд Трамп не может, не в состоянии просто физически взять и бросить этот мирный процесс, сказать, что ему больше не интересно, сказать, что он сделал все, что мог, но у него не получилось, поэтому он от него отходит. Слишком много Трамп вложил в этот мирный процесс времени, усилий, политического капитала, ресурсов и так далее, и так далее. Он сделал эту тему одной из самых центральных в своей предвыборной кампании, еще до того, как был избрался во второй раз президентом, и уже после того, как избрался президентом, он не забыл о ней, он ее продолжал долбить, он продолжал вокруг нее проводить какие-то ритуальные танцы и так далее. То есть для него эта тема реально очень-очень важна. И для его администрации эта тема важна, и для американской политической арены, сцены. То есть посмотришь выпуск новостей, всегда этой теме уделяют какое-то время. То есть это не какая-то бездельца, это какая-то очень важная, это центральная, магистральная тема трамповской политики. И из-за того, что он сделал эту тему центральной в своей предвыборной кампании и послевыборной стратегии, просто так отъехать от нее он уже не может. Другие обещания, которые Трамп давал во время своей предвыборной кампании и даже после нее, уже не реализованы, уже там провал. По всему периметру у Трампа фиаско за неуспехом и какой-то провал за фиаско. Тут надо сделать небольшое отступление, чтобы пояснить текущее положение администрации Трампа, что он, собственно, так сильно, почему он так хочет помирить Россию с Украиной. Смотрите, если коротко совсем, то Трампа обложили со всех сторон. Точнее, не его обложили, он сам себя обложил всякими неприятностями. Например, его министр обороны Питер Хексет оказался совсем уж полным дебилом. Вот последние новости, помните, он в куче всяких странных историй вляпывался. И вот последняя новость о том, что он чуть ли не взломал свой рабочий компьютер в Пентагоне на рабочем месте у себя, и чтобы поставить на него мессенджер-сигнал, запрещенный к установке на эти компьютеры. То есть там эти компьютеры специально так сконструированы, чтобы на них нельзя было ставить никакие посторонние программы. Потому что компьютер, находящийся в кабинете министра обороны США в Пентагоне, это супер-пупер-мега-секретная история, и ни у кого извне не должно быть никакой даже теоретической возможности туда забраться. А он же этот хахнул и просто как этим, как советские рабочие, которые забивали там какие-то детали в космический корабль кувалды. Вот так и он затолкал кувалды туда буквально себе этот хексет в свой суперсекретный компьютер, коммерческий мессенджер. Зачем он это сделал, тоже интересно. Он это сделал для того, чтобы быть постоянно на связи, потому что в Пентагоне, особенно в том крыле, где он сидит, там нет обычной телефонной связи, она там глушится. То есть, что, опять же, для того, чтобы секретность соблюдалась, там нет, невозможно по обычному мобильному телефону позвонить. То есть, там есть как landline, то, что называется, наземные, обычные старые телефоны, там они есть, а вот сотовые там не работают. Так вот, он хотел, чтобы быть все время на связи со своими какими-то друзьями, не знаю, кем еще, он туда вконопатил свой компьютер вот этот вот мессенджер-сигнал, что, конечно, является нарушением всех возможных и невозможных правил безопасности. Это первое. Это, знаете, вообще мне напомнило действие Хексета. Это вот как человек, есть в разных там системах защита от дебила, да, вот там, чтобы когда ты, например, не можешь, точнее, забываешь или что-то вставить ремень безопасности в машине, то он, машина начинает пикать, там, предупреждать, потому что ты не пристегнулся, пристегнись. И некоторые люди, чтобы сломать эту защиту от дебила, они покупают вот эти заглушки. Это уж такие убер-дебилы. Заглушки вставляют в этот самый, в паз для ремня и едут себе типа все на... Еще и с иконами иногда эти заглушки делаются, я видел. Типа так лучше защита. Так вот и Хексет из той же серии. То есть он взял, сломал защиту от дебилов и поставил, считай, туда заглушку. Поразительный человек. Я даже не знаю, как человек с такими умственными способностями взяли в Пентагон. Это для меня загадка. Тем более министром обороны. Дальше Джером Пауэлл, глава американского федеральной резервной системы, когда Трамп на него наехал, потребовал от него подчиниться себе, своей воле. Джером Пауэлл показал ему, в общем, средний палец. Совершенно спокойно сказал, я тебя вообще не слушать не буду, я тебя не знаю, пошел к черту. Ну, не в таких выражениях, конечно, но имелось в виду именно это. Можешь меня даже увольнять, я не буду прислушиваться к приказу об увольнении, я все равно буду ходить на работу, и я любой суд по этому вопросу выиграю у тебя. Вот так вот. И Трамп сначала разбушевался, начал там Пауэлла обзывать всякими словами, а потом дал задний ход, потому что увидел, что все рынки, все капиталисты американские, весь бизнес, все поддерживают в этом споре именно Джерома Пауэлла. То есть тут у Трампа был полнейший облом. Он обещал взять под контроль, там, когда шел в президенты, эти учетные ключевые ставки, ничего у него не получилось, ничего он под контроль не взял, Пауэлл его победил в этом смысле. Дальше важнейший соратник Трампа мощно обделался, Илон Маск, как вы знаете, это как бы главный, самый богатый человек на Земле, ставший самым главным и самым любимым соратником Дональда Трампа. Он организовал этот департамент государственной эффективности, ДОГИ, который называется, и там он не добился ни одной из единой из поставленных целей. Он обещал резко снизить государственные расходы, нифига у него получилось. Он раскурочил, разломал несколько важных государственных организаций, сэкономил. Это, знаете, вот это ДОГИ, его деятельность, это было, я бы сравнил это со стрижкой свиньи. Очень много визга, очень много криков, очень много какой-то активности непонятной и очень-очень мало шерсти. То есть вот чего добился Илон Маск. И вы знаете, в результате сейчас его это ДОГИ, которое должно было призвано сэкономить денег для американского бюджета. Его обвиняют в растратах, самого Илона Маска обвиняют в ненужных понтах, в подрыве работы правительства и так далее. Интересный, кстати, факт, он в числе прочего разогнал и разломал отделение американской налоговой службы, которое должно было бы отвечать за сбор пошлин, которые против иностранных государств вел Дональд Трамп. То есть Трамп ввел пошлины, а эти пошлины собирать некому, потому что Илон Маск поработал, разогнал там тех людей, которые должны были эти пошлины собирать. То есть натуральный дурдом. И после этого сейчас все распоряжения Илона Маска, его команды, вот этого департамента государственной эффективности, просто все игнорируют. В Америке сначала он всех напугал, все там какие-то письма ему писали, там, отчеты какие-то строчили. Сейчас никто этим не занимается, все решили, что все, Маск, до свидания, спекся, пошел он к лешему. И просто Маск сказал, что... А, его еще при этом компания Tesla упала там на какие-то огромные деньги, потерял там какие-то триллионы долларов. И он сказал, что все, заканчивает работу в государственных структурах и возвращается к своей работе в коммерческой сфере. То есть... То, что создавало, то должно было стать каким-то величайшим достижением команды Трампа, превратилось в пыль, в какое-то посмешище, в грязь, в шапито и в говно. То есть, тоже. Ну и дальше суды американские отменяют одно за другим другие решения Трампа и говорят, что все, он там незаконную деятельность, по сути дела, развил какую-то, и не надо его слушаться и так далее. То есть еще и в этом смысле Трампу все тяжело. Против Трампа, кстати, пошлины сейчас собираются отменить тоже суды. По поводу пошлин с Трампом судятся, с его администрацией, корпорации, большие штаты и даже индейцы судятся, потому что индейцы там, оказывается, чем-то таким торговали, а Трамп со своими пошлинами эту торговлю индейцам разломал. Короче говоря, глядя на тот этот хаос, на бардак, бедлам, который сейчас творится в американской администрации, у которой ничего не получается, все сыпется из рук. Ну и, конечно, иностранные государства говорят, ну слушай, мы не будем с ним заключать никакие сделки торговые, потому что, во-первых, он не соблюдает те сделки, которые даже сам заключил, а во-вторых, мы просто подождем, чем это все устаканится, устроится, так сказать, уляжется, утихомирится, и тогда уже будем говорить о чем. Потому что сейчас никакие сделки торговые с этим хаосом заключать невозможно. Ну, а Трампа вся его стратегия базируется на том, что сейчас он заключит множество торговых сделок с другими государствами, а они не хотят. И сейчас Европейский Союз ждет, говорит, ну давайте мы подождем, что там с Трампом через 90 дней будет, вот давайте тогда и поговорим, какие у вас будут к нам претензии. Мексика тоже ждет, Япония сказала, знаете, пришли переговоры между американцами и японцами, и переговоры были такие, американцы по поводу торговли, по поводу пошлин, американцы говорят, что вы нам можете предложить, японцы, а что вы хотите? Американцы, мы не знаем, а что вы нам можете предложить? Японцы, ну а что вы хотите-то, что вы, собственно, что вы ввели нас против нас пошлины? Для чего? Чего вы хотите получить взамен? Американцы, мы не знаем, а что у вас есть? Покажите нам. Короче говоря, переговоры закончились ничем. Японцы пожали плечами и уехали к себе в Японию. Сказали, что ну, с этими ребятами договариваться. Они сами не знают, что они хотят. Ну, Канада сказала, что готова к торговой войне. И реально развернула торговую войну против Америки. Убрали с полок магазинов канадских все американское бухло, американские продукты. Там в Канаде полный бойкот всего американского. И, кстати, это уже начало больно бить по американской экономике. Потому что замерзшие за зиму канадцы, они обычно весной массово ехали отдыхать во Флориду и в другие теплые американские штаты. Сейчас они все поехали в Испанию, Португалию, в другие какие-то европейские курорты или бог знает еще куда, на Кубу, но не в Америку. В результате американский туризм стал терять очень-очень большие, и не только туризм, но и авиакомпании. Ну а главное, конечно, во всей этой истории это Китай, который вообще заранее очень хорошо подготовился к торговой войне США. Они, по сути дела, 20 лет к этой войне готовились. Они перенаправили свои там потоки экспорта в другие страны. Китайцы просто как щенка уделали Трампа в этой торговой войне, на самом деле. Они разработали стратегию, они заранее подготовились, они все делают правильно. Они сейчас сделали так, что американская экономика из-за введенных Трампом пошлин теряет огромные деньги, на горизонте светится там инфляция растущая, безработица растущая. И, в общем говоря, китайцы победили. А, и Трамп сейчас говорит, слушайте, ну давайте уже как-нибудь договоримся с китайцами. Давайте договоримся, что они сделали. Канадцы говорят, нет, мы с вами будем договариваться только тогда, когда вы полностью отмените все пошлины на введенные вами товары, на введенные вами пошлины на все наши товары. Вот тогда мы сядем с вами поговорим. То есть они не дают Трампу даже возможности спасти лицо. И экономический обозреватель газеты Washington Post, есть такой Джефф Стайн, говорит, он сравнивает американскую экономику с койотом из мультика, который, помните, он гонялся там за этой кукушкой, и он забегает, бежит по обрыву, забегает уже, значит, слетает с этого обрыва, и потом только понимает, что он уже готов упасть, и смотрит себя под ноги, и потом только падает. Вот он говорит, американская экономика, это как этот койот, она уже слетела с обрыва, но еще под ноги себе не посмотрела, потому что когда посмотрит, начнется очень серьезное падение, и Стайн говорит, проблемы американской экономики из-за введенных Трампом пошлины будут очень-очень большие. Ну и на этом фоне продолжают сыпаться рейтинги Дональда Трампа, они уже упустились. Даже по опросу Fox News количество людей, которые поддерживают Трампа, меньше на 11%, чем количество людей, которые против него выступают. То есть куда ни кинь, всюду клин, ничего не получается, все валится из рук, начинается еще экономическая рецессия. У Трампа просто огромная попа на букву «Ж» начинается вот по всем парам. Поэтому в этой связи достижение мира в Украине – это единственная, по сути, палочка-вручалочка, которая может спасти сейчас его и его президент. И его президентство. О том, как добиться, какая стратегия у Трампа в этом смысле, давайте уже в следующей части поговорим. Сейчас у нас новости и реклама. Продолжаем разговор. Ван Яковина, Радио НВ. В первой части я закончил свое повествование на том, что сейчас дела у Дональда Трампа пошли совсем плохо. И единственная возможность, как это исправить ситуацию в этом смысле, и как-то повысить свой рейтинг, повысить свою легитимность внутри страны, это добиться какой-то крупной победы на международной арене, в частности, попытаться заключить мирное соглашение между Украиной и Россией. По сути дела, это мирное соглашение стало главной и единственной целью всей американской дипломатии, потому что все остальное посыпалось, развалилось и упало, значит, и ничего не получается у Трампа больше. Поэтому, если Трамп скажет, что ему стало скучно, и если он отдаст после этого Украину на съедение Путину, то политическая цена за такое решение будет для Трампа просто огромной. Он, получается, он просто проиграет уже все окончательно, полностью все. Американцы вообще, в принципе, ненавидят проигрывать, как и никто, но американцы считают себя абсолютно уникальным, исключительным народом, который всегда побеждает всех и так далее. Поэтому проигрыш никому они не прощают, никакому своему президенту. Рейтинг Трампа, если он объявит о том, что все, он уходит из этой истории, он, не знаю, упадет до 15%, до 20%, может быть, каких-то совсем уж его супер ярых фанатов, потому что все остальные увидят, человек облажался. Просто попытался, не смог, облажался, и теперь сейчас будет всех вокруг обвинять, что ему не дали. Короче говоря, карьера, наследие Дональда Трампа будут, по сути дела, уничтожены, если он откажется от дальнейшего участия в этой истории. Об этом писал в свое время Wall Street Journal, в редакционной статье совсем недавно сказали, что политическая цена за уход из украинского регулирования будет огромной, и сейчас вот об этом пишет мудрец и оракул Дэвид Игнатиус в Вашингтон-Посте. Поэтому у Трампа, если он, конечно, не политический самоубийца, сейчас остается только один путь, все-таки бросить все свои силы, выкрутить руки всем участникам, так сказать, вечеринки и добиться заключения мира между Россией и Украиной. Условия, на которых это может быть практически сделано, сейчас более или менее понятны буквально всем. Россия в рамках этих условий сохранит контроль над оккупированными украинскими территориями, но при этом никто извне, то есть ни Европа, ни США, ни мир в целом, естественно, ни Европа, ни Украина не будут признавать формально этот контроль. Американцы сами, если хотят, конечно, могут признать, но Европа и Украина этого признавать не будет. Украина отказывается при этом от НАТО, но сохраняет на какое-то время отказываться от НАТО, но сохраняет при этом свою армию, получает гарантии безопасности и деньги на восстановление своей экономики. Путин, конечно, хочет большего. Он хочет признания своего суверенитета над Крымом со стороны США и со стороны Украины. Но Украина такой документ, конечно, не подпишет. Не потому что не хочет, потому что не может. Потому что, я не знаю даже, что может случиться с украинским руководством, если оно признает хотя бы косвенно суверенитет России над Крымом. Американцы сами потом, конечно, могут признать Крым российским. Никто им запретить этого делать не в силах. То есть Трамп может, конечно, это сделать, но никогда никакой украинский президент не поставит свою подпись под документом, где упоминается такое признание, хотя Россия, конечно, очень хотела бы такого получить. То есть они скажут, да-да-да, вы не признаете, вы просто подписываете документ, в котором Америка признает. Украина говорит, нет, даже такое мы подписывать не будем, и правильно делать. Потому что даже косвенное признание привело бы к реально очень страшным политическим последствиям в Киеве, к народному недовольству очень серьезному и так далее. Украина в этом смысле полноценная демократия, и президент не может сделать то, чего от него требуют, если против этого будет выступать основная масса народа. И сейчас народ, конечно, категорически против, украинский народ против признания Крыма российским. Поэтому Трампу, хочет он того или не хочет он того, если он реалистично собирается заключить мирное соглашение, а ему это надо сделать, так вот, Трамп хочет он не хочет, ему придется давить на Путина. Который как раз, кстати, вот Путина чем хорошо? Он ни перед кем и ни за что не отвечает, может делать абсолютно что угодно, по своему усмотрению, по своей воле, плевать он на всех хотел, все население у него холопы, и они будут только целовать его, так сказать, в одно место и кланяться. Поэтому, если Путин, даже будучи в таком прекрасном положении, откажется подписывать какие-то уступки, то Трамп может на него надавить. Почему? Тем более, что есть чем давить на Путина, есть на что давить Путину. И у Трампа есть все возможности для того, чтобы такое давление оказать. Кто-то, конечно, скажет, что Путин может вот взять на принцип пойти упереться и отказаться заключать мир на таких условиях. Теоретически, да, может. Никто как бы под дулом пистолета, Путину, к сожалению, нет такого пистолета, который кто-то направил бы на Путина в данной ситуации сейчас. Но если Путин упрется и откажется подписывать соглашение, такое более компромиссное, что называется, в этом случае он просто разрушит планы Трампа на, по установлению мира. Таким образом, он сломает Трампу жизнь, по сути дела, карьеру-то уж точно. И, в общем, было бы странно ожидать, что после такого, так сказать, после такой подляны, такого ножа в спину от Путина, Трамп будет к Путину мил и добр. Скорее всего, Трамп начнет Путину мстить за это, чтобы все-таки добиться мира. Потому что если Путин не может дать мира, то можно у Путина этот мир отобрать, забрать, взять. Поэтому Трамп будет добиваться установления мира, но уже не на компромиссных условиях, а на украинских условиях. Это вполне достижимо. Видите, правда говорю. То есть, если смотреть на вещи, в общем, беспристрастно, то сейчас у Путина есть возможность выторговать, вот прямо сейчас у Путина есть возможность выторговать себе довольно благоприятные условия завершения войны. Во-первых, американское признание Крыма, не международное, но американское. Снятие всех американских санкций, нормализацию отношений с США, восстановление работы посольств, восстановление авиасообщений и так далее, так далее. Запуск экономических проектов с Америкой, которые обещает ему Дональд Трамп. Трамп, видимо, реально хочет вместе с Путиным осваивать Арктику, делать какие-то экономические связи туда-сюда. При этом, может быть, даже восстановить северные потоки, даже об этом сейчас разговоры идут, и как-то возобновить экспорт российского газа в Европу. То есть сейчас Трампу есть что предложить, такие плюшки, какие-то пряники предложить Путину. При этом еще, кстати, оккупированные территории останутся под фактическим контролем России на неизвестно сколь долгий период. Вот что, собственно, Трамп может сейчас Путину предложить. А если же Путин упрется и откажется, то будут что? Будут новые санкции, будет вполне возможно нефтяное эмбарго, будут поставки дальнобойного оружия Украине и снятие всех ограничений на применение этого оружия. Черт знает, что еще что может быть в этом смысле. Поэтому, конечно, для Путина ситуация, мягко говоря, если он откажется от заключения мирного соглашения на трамповских условиях сейчас, то это, конечно, для Путина будет очень рискованной ставкой, потому что дальше может все пойти совсем наперекосяк, совсем плохо. Никакой нормализации отношений с США то уж точно не будет. Хотя Путин, знаете, очень долго, всю свою карьеру он шел к тому, чтобы американский президент сел с ним, подписал с ним соглашение о том, что вот они на равных, они вот друг с другом могут что-то там о чем-то договариваться, вести диалог, беседовать. Это, чтобы американцы, скажем так, приняли Путина к себе как за равного, с ним разговаривали как с человеком, а не с каким-то сумасшедшим психопатом-диктатором. Путину очень-очень этого хочет. И он почти этого добился. Вот Трамп, вот он уже, и Трамп уже готов с ним. Так. И, конечно, для Путина важно не упустить этот шанс. Я думаю, что он постарается сделать все возможное, чтобы не упустить его. Поэтому в свете надвигающегося мирового экономического кризиса, который вызван в значительной степени действиями самого Трампа, вот это все может стать очень большой проблемой для Путина. И эмбарго экономическое, и невозможность нормально вести торговлю со всем миром и так далее. К тому же нет никакой гарантии быстрого и успешного продвижения на фронте для российских войск сейчас. Украина чем дальше, тем больше и тем активнее применяет дроны. Дронов этих становится все больше. Любая попытка большого наступления со стороны России заканчивается просто кровавым месивом среди российских войск для наступающей стороны, что называется. Там уничтожается просто гигантское количество российских солдат и офицеров, и о чем регулярно жалуются, собственно, российские Z-военкоры, те самые каналы, которые самые патриотические, как бы считаются в Российской Федерации. Ну, а европейцы потихоньку усиливают военную помощь Украине. Если к европейцам после незаключенного соглашения добавится еще обиженный Путиным Трамп с поставками боевой авиации, атакамсов, томагавков, бог знает чего еще, то ситуация на поле боя для России станет совсем кислой, совсем плохо все будет. Конечно, Путин, может находиться все еще в плену иллюзии относительно собственной экономической и военной мощи. Он может попытаться рискнуть, добиться чего-то такого там выдающегося на поле боя чисто военным путем. Он может отказаться от заключения перемирия на тех условиях, которые сейчас будут предлагать ему американцы. Но я думаю, что скорее нет, чем да. Почему? Потому что он, как и Трамп, Путин, я имею в виду, как и Трамп, не слишком смелый человек. принимать какие-то жесткие решения, как-то по-серьезному рисковать, это для Путина очень редкая история. Он крайне редко, он принимает какие-то жесткие, мощные, такие серьезные решения только тогда, когда на 100% уверен в успехе. Как, например, когда он принимал СВО, он, кстати, и тогда еще мялся, но он тогда был абсолютно уверен, что украинская армия просто не существует, что он сомнет все там, украинское сопротивление за пару дней и захватит Киев. То, что у него не получилось, конечно, было для него громадным шоком, из которого он долго потом выбирался. То есть, смотрите, я думаю, сейчас Путин подошел к той черте, он понимает, что подошел к черте, за которой вместо доброго и участливого Трампа, который готов выслушивать ее всякие хотелки, будет уже Трамп злой и мстительный, потому что Трамп теряет терпение. На самом деле мы видим некоторые признаки того, что Трамп теряет терпение уже прям наглядно и заметно. Вот то, что Трамп написал Путину совсем недавно, «Владимир, остановись!» практически как Янукович, после бомбардировки Киева. Мне кажется, это можно назвать одним из таких сигналов. Тут, кстати, важный момент. На мой взгляд, Путин реально, так сказать, перешел за определенную черту, когда ударил ракетами, вот последний раз по Киеву это был удар массированный. Почему, как вообще там в хронологию давайте восстановим? Владимир Зеленский, украинский президент, сказал, что ни в какой форме не признает суверенитета России над Крымом. Сразу после этого Трамп обрушился с критикой на Зеленского. Он сказал, что у Зеленского нет карт, что он там, значит, мешает мирному процессу, ведет себя неразумно и так далее, и так далее. И в этой ситуации Путину, конечно, по идее, по-хорошему, надо было бы сказать, а я вот полностью поддерживаю мирное предложение гениального Дональда Трампа, тем более, что и, собственно, это предложение было действительно достаточно пророссийским, то есть оно было выгодно России. И вместо того, чтобы показать себя няшкой, вместо того, чтобы показать себя миролюбивым и хорошим, и добрым, и всякое такое, Путин подумал, что Трамп, раз Трамп злится на Зеленского, то можно, соответственно, и самому уже не сдерживаться, и ударить по Киеву изо всех сил. Ну, и сказал своим военным, я думаю, что это типа сейчас самое время показать Украине, что она слаба. Ударьте прямо по Киеву всем, что у нас только есть. Пускай Зеленский поймет, с кем имеет дело, и что мы нифига не шутим, что мы настроены предельно серьезно. И запустили там десятки ракет, сотни дронов и так далее. Путин, наверное, думал, что он приятно сделает Трампу, поскольку вот Зеленский провинился перед Трампом, и Путин, значит, Зеленского наказал. Но на самом-то деле Путин показал Трампу, что никакого мира Россия не хочет вообще. Она к миру не стремится, никогда не стремилась, и собирается использовать любую возможность, чтобы проводить дальнейшую эскалацию боевых действий и напряженности, и войны, собственно. Трамп, на мой взгляд, действительно очень расстроился, когда это понял, потому что он думал, что ну, Путин ему подыграет, как бы поможет ему продвинуть этот мирный план. А Путин, наоборот, как говорится, насрал ему в душу, извиняюсь за мой французский. То есть, я думаю, что Трамп с радостью бы сказал, что пока плохой Зеленский мешает заключению мира своими твиттами о том, что не признает суверенитет над Крымом, российский, добрый Путин типа смиренно принимает американскую мирную инициативу, поэтому Путин молодец, а Зеленский наоборот. Но в реальности Путин в очередной раз показал себя ну, просто мясником, каким-то сумасшедшим. Трамп не выдержал уже и написал, что «я недоволен российскими ударами по Киеву, нет необходимости, очень не вовремя». Вот все пишут фразу «Владимир, остановись», которая последовала за этим. Но, на мой взгляд, ключевая фраза здесь «очень не вовремя», потому что Путин своими этими ударами сорвал Трампа, вообще всю малину обломал ему. Путин тут явно злоупотребил лояльностью к себе со стороны Трампа. То есть он Трампа реально разозлил этим, потому что ну вот, Трамп ему и так и сяк, а Путин раз ему кучу навалил на голову. И после этого Трамп начал говорить, что он начинает сильнее давить на Россию, что никто даже себе не может представить, как сильно он давит на Россию, что он прислушивается к украинским пожеланиям и так далее. И так далее. То есть тут Трамп начал немного менять свою позицию, как, ну, по крайней мере, на словах, там, как в реальности мы еще посмотрим. Трамп, конечно, не стал проукраинским, естественно, но вот это абсолютно безумно бессмысленно. Кровожадность Путина явно его покоробила просто немного и скомкала ему планы, потому что ну как так, что это такое происходит вообще. В этой ситуации я лично ожидаю, что Трамп через некоторое время скажет Путину, что ну блин, если бы ты не ударил вот этими ракетами по Киеву, я бы сумел продавить Зеленскому на подписание признания Крыма российским. Но ты зачем-то ударил в самый, что называется, ответственный момент. Поэтому сейчас уже я не могу это сделать. Придется тебе соглашаться на мирное соглашение без украинского признания Крыма. Свое американское признание я тебе, Вова, дам, но украинского у тебя уже не будет. Извини, сам виноват. Ну и более того, вот сейчас, буквально сегодня, Трамп официально объявил в очередном своем интервью, что Крым останется российским, он как бы подтверждает свою эту позицию. На самом деле, как бы мы и так понимали, что в ближайшее время у Украины нет возможности военным путем вернуть, и политическим, скорее всего, тоже. Скорее всего, Крым вернется в состав Украины уже после смерти Владимира Путина. Но таким образом Трамп, заявляя, что Крым останется российским, он как бы подтверждает свою позицию, и это часть предложения американского Кремлю. Мы типа признаем вас, что Крым российский, а вы нам давайте мирное соглашение. Ну и прямо сейчас, только что, когда я готовился к записи этого ролика, Стивен Уиткоф, спецпосланник Трампа по всяким деликатным вопросам, прилетел в Москву уже, он в Москве находится. Я думаю, прямо сейчас идут переговоры Уиткофа и Путина. И я так понимаю, что очень похоже на то, что именно вот это послание, сейчас именно такое предложение Уиткоф будет адресовать Путину, адресовать Кремлю. Типа говорит, что вот мы согласны на все, кроме, то есть вы получите все, что хотели, плюс-минус, да, кроме украинского признания Крыма. И даст Путину какое-то время подумать над этим предложением. То есть сейчас ситуация следующая. С европейской и украинской стороны все обо всем плюс-минус договорились, как пишет Игнатиус, вот я о чем рассказывал в первой части. Там проблем нет. Теперь судьба соглашения в значительной степени зависит от позиции Путина. Согласится он ли он на то, что ему предлагает Трамп. Если Путин дает добро, то до конца недели плюс-минус, наверное, все уже будет готово. Я так предполагаю, конечно, может быть, у меня излишне оптимистичные прогнозы, как обычно, но это единственное, еще раз хочу подчеркнуть, это если Путин согласится на то, что ему привез сейчас Уиткоф. Если Путин не согласится, то ну, тогда все, процесс заново начинается, и, наверное, там уже будет давление более сильное со стороны США на Москву, и, может быть, европейские какие-то санкции новые против России, я не знаю. Там уже надо будет посмотреть. Но сейчас, конечно, все зависит, не все, очень многое зависит от результата сегодняшней поездки Уиткофа в российскую столицу. Ну, а пока мы, знаете, конечно, я не знаю, даст ли Путин добро на подписание мирного соглашения или нет, но есть один, так сказать, косвенный признак, который говорит, что скорее да, чем нет. Дело генерала Ивана Попова, боевого генерала, которого в российском Z-сообществе считают настоящим героем. У него прозвище было «Спартак», все его любили, уважали, всякое такое. Считается, что именно Иван Попов сумел организовать оборону, чтобы отбить украинское контрнаступление лета 2023 года и сохранить целостность российской обороны. Что, вот за это его как бы считают в России героем. Так вот, его из-за того, что он такой... А, при этом он честно критиковал, значит, Герасимова, начальника генштаба, за какие-то недостатки, и за то, что он такой весь честный себе прямолинейный, его хватит, посадили в тюрягу. Сейчас ему дали 5 лет, и среди Z-сообщества небольшой шок, потому что они понимают, что тем самым Кремль дает понять, что любую критику, даже самую справедливую, даже критику от самого героического героя в Кремле не воспринимают. И всяких товарищей, которые будут много трепаться о том, что надо было типа воевать дальше, что надо воевать по-другому, что вообще любой, кто будет критиковать военную деятельность Российской Федерации, внутри самой Российской Федерации, с любой стороны, будет отправлен в тюрьму, даже несмотря на то, что он самый героический герой. Поэтому я думаю... Тем самым Путин дает понять, что даже скажем, Z-сообществу сейчас булькать не разрешается насчет того, что они выступают за дальнейшее продолжение войны. В конце концов, вы же понимаете, что большинство Z-сообщества российского, они выступают за войну бесконечную, потому что внутри этой войны они себя чувствуют очень уверенно, очень богато, очень жирно, они стали все популярными людьми, у них огромные телеграм-каналы, они много денег зарабатывают, они пользуются общественной популярностью и так далее. Без войны они все превратятся, как они и были, никому неинтересное, никому не нужное говно, и они этого не хотят. Поэтому они, конечно, полностью все за войну. Но вот посадка Попова означает, что быть за войну уже как бы не очень безопасно. И что тех, кто будет топить за продолжение войны, за какие-то там улучшения, не знаю, в российской армии, за что-то еще такое, они тоже могут оказаться в тюрьме совершенно спокойно и без всяких проблем, если даже вот таких людей, как Попов, сажают. И сейчас, конечно, все это сообщество очень обиделось на власть, очень недовольны посадкой Попова, но сказать ничего не может. Даже, знаете, процитирую. Есть такой канал «Два майора», он пишет. Российский ультра-Z-канал. Государство в очередной раз показало принцип «заслуги отдельно, а поступки отдельно». Желаем Ивану Попову скорее пережить все эти сложности и оказаться там, где он нужнее. Все эти сложности, имеется в виду тюряга. Иван Попов, суд состоялся, судьба тяжелая, но это еще не конец жизни. Комментировать решение законной инстанции и накалять ситуацию, я считаю вредным, напишет военкор Сладков. Ну и так далее. То есть их там довольно много всяких таких писателей, которые пишут, что ой, как жалко, но типа ничего мы поделать не можем, хотя всем понятно, что они имеют в виду, что лучше бы Герасимов и Путин оказались в тюрьме, а Попов на свободе, потому что Попов для них настоящий герой, Герасимов и Путин не настоящий. Вот такие ситуации. То есть на самом деле, знаете, это еще ситуация, на мой взгляд, свидетельствует о том, что в российской армии реально есть огромный спрос на появление какого-то боевого генерала, который поведет за собой войска и снесет российскую власть. Я вам так скажу, если будет заключено соглашение, и это соглашение Z-сообщество сочтет несправедливым, неправильным, а оно так его сочтет, то появление такого боевого генерала, который поведет свои полки на Москву, на мой взгляд, будет лишь вопросом времени. Посмотрим, может, я ошибаюсь, может, я слишком, так сказать, оптимистично смотрю на вещи, как мне это свойственно, я знаю это. Но, в принципе, я думаю, что эта история может состояться, и это вполне возможная история. Но война продолжается, и пока она продолжается, я предлагаю вам поучаствовать в сборе на разведывательные дроны для 72-й бригады имени Черных Запорожцев, которая ведет очень тяжелые, очень страшные бои сейчас на Кураховском направлении. И эти дроны, которые мы им отправим, там будут разведывательные дроны, дневные и ночные, они смогут здорово помочь этим ребятам отбивать российские атаки. К сожалению, война пока не закончилась, и это очень-очень нужное оборудование на фронте. Поэтому все реквизиты, как обычно, будут внизу в описании к этому ролику. Если у вас есть возможность, пожалуйста, поучаствуйте. На этой оптимистической ноте я с вами сегодня буду прощаться. Меня зовут Иван Яковина. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.